Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. В нашем цикле «Писания мужей апостольских» мы вновь будем беседовать с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И сегодня мы переходим к новому произведению, следующему памятнику древнехристианской письменности, который иногда относят к памятникам апологетики. Это послание к Диогнету или Диогниту в некоторых переводах. И прежде чем мы начнем читать, наверное, я немножко расскажу о том, что историкам известно об этом памятнике, да?
Да, конечно.
Судьба его необычна, потому что никто из известных древних авторов об этом тексте не упоминает. И нет оснований его отождествлять с каким-то из упомянутых ими произведений. Однако ученые выяснили, что некоторые мысли этого письма и даже отдельные выражения были известны Тертуллиану, например. Кроме этого, существуют определенные параллели между этим посланием и другими произведениями примерно того же времени. Известно послание к Диогниту лишь по одной рукописи, найденной в 1436 году молодым латинским клириком и гуманистом Томасом де Ареццо. Нашел он этот документ, эту рукопись, в одной константинопольской лавке среди оберточной бумаги. Уезжая из Константинополя в дальнее миссионерское путешествие, Томас передал манускрипт доминиканцу Иоанну Стайковичу, впоследствии находившемуся в Константинополе в качестве легата Базельского собора. Стайкович и привез эту рукопись в Европу. А после его смерти послание сменило нескольких владельцев, и уже в конце XVIII века ее приобрела Страсбургская городская библиотека. В 1870 году прусские войска осаждали Страсбург, была бомбардировка, и в библиотеке случился пожар. И вот тогда среди множества рукописей сгорел и текст послания к Диогнету. К счастью, за то время, пока рукопись была известна в Европе, ее неоднократно переписывали и переиздавали. Впервые текст послания был издан Анри Этьеном в конце XVI века в Париже. В Страсбургском манускрипте послание было подписано именем мученика Иустина Философа. Но сейчас это ставится под сомнение. Вообще вопрос об авторстве этого текста остается открытым. Были высказаны предположения, что текст этой апологии составлен в более позднее время, в IV-V веке или даже в XIII-XIV. Было также такое экзотическое предположение, что это послание было написано в эпоху Возрождения в качестве риторического упражнения. Однако это, конечно, совершенно не выдерживает критики, поскольку сам стиль и язык послания к Диогниту недвусмысленно свидетельствуют о своем происхождении именно в эпоху раннего христианства. Большинство патрологов полагают время его написания в период между 120 и 310 годом. Ну, а дальше предположения и версии о адресате этого послания. Не исключено, что это обращение – это просто литературная форма. Никакого такого Диогнита, в принципе, не существовало. Однако некоторые ученые отождествляют адресата с императором Адрианом. А некоторые полагают, что адресатом мог быть прокуратор Египта, некий Клавдий Диогнет. Предполагается, что послание обращено к стоику Диогнету, учителю Марка Аврелия. Это еще одна версия. Тем не менее, ни для одной из этих версий достаточных оснований пока нет. Ну, что еще можно сказать, что апология написана замечательным греческим языком, со знанием и владением риторики, но без злоупотребления ею. Она является замечательным образцом раннехристианской литературы и высоко оценивается исследователями. А в России послание Диогнету было переведено и напечатано в христианском чтении впервые в 1825 году. А потом издавалось еще в 1864 году в издании «Творений Иустина Философа». Еще нужно сказать, что кроме 10 глав, составляющих как бы одно целое к посланию, прибавлены еще две главы, 11 и 12, в в которых автор именует себя апостольским учеником и учителем язычников. Но непредвзятый взгляд сразу может обнаружить, что эти две главы не имеют внутренней связи с остальным посланием. Но это видно просто по стилю. Эти две главы скорее обращены к христианину, чем к язычнику. Ну, предполагают, что это добавление могло принадлежать уже другим авторам. Ну, теперь, наверное, начнем читать.
Да, давайте с первой главы. Вот я даже прочитаю первые два слова. «Досточтимый Диогнит». И здесь сразу, наверное, вспоминается Евангелие от Луки, да? Очень, очень похоже, как евангелист Лука написал, что...
«Досточтимый Феофил».
Да, 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 «Досточтимый Феофил». Вот, очень похоже. Может быть, здесь видны какие-то некоторые параллели, что вот автор этого послания, он опирался уже на какую-то литературную традицию. Как Лука опирался на литературную традицию в своих высказываниях. И, в принципе, наверное, это было в некоторых таких традициях эпистолярного жанра, которые использовали вот в данном случае образованные христиане, обращаясь к образованным язычникам. Сразу можно сказать, что это очень интересный такой миссионерский ход. Они уже начинают разговор на каком-то поле, которая для них обоих является чем-то ценным.
Начинают разговор с уважительного обращения,
да,
что немаловажно.
Да, это очень важный момент. Уважительное обращение, прекрасная форма, необычайно хороший слог, прекрасный греческий язык, как говорят и про послание к Диогнету, и про Евангелие от Луки и книгу Деяний святых апостолов. Вот. И очень похоже на то, как оно начинается. Я думаю, кто помнит начало Евангелия от Луки, сейчас вы услышите и сами сравните. «Я вижу, что ты загорелся стремлением узнать о богопочитании христиан и расспрашиваешь о нем совершенно открыто и весьма усердно, какому Богу повинуются и как его почитают те, кто единодушно и этот мир презирают и смертью пренебрегают. И так называемых эллинских богов не признают, иудейского суеверия не хранят. И что за любвеобилие питают они друг другу? И почему именно теперь они прежде вошел в нашу жизнь этот новый род людей или людской обычай? Я одобряю это твое рвение и молю Бога, подателя, и умение говорить и способности слушать, чтобы мне было дано сказать слова, которые помогли бы тебе, слушателю, стать как можно лучше, и чтобы тебе было дано их выслушать таким образом, что мне не пришлось бы сожалеть о сказанном».
Это целая миссионерская такая программа, да?
Программа, да. Сразу он оговаривается, говорит о некоторых нюансах, о том, как мы бы сейчас бы, наверное, сказали. Ну вот прежде чем говорить, давайте договоримся о понятиях там, например, правильно ли я вас понял. Когда один другого спрашивает в какой-то дискуссии, в каком-то споре. Если спор или дискуссия ведется грамотно, по законам, то там люди должны соблюдать несколько правил. Есть целое искусство вот такого диалога. Люди должны говорить на одном языке, правильно понимать слова и понятия определения, которые говорит другой человек, правильно понимать контекст, правильно понимать нюансы, аспекты. Вот это все он заложил сразу вот в несколько строк, тот вот автор послания.
Ну и потом мы можем из этого видеть, если считать, что это реальный человек, а не просто какой-то литературный прием, да, то откуда этот интерес у собеседника возник? Он возник из того, что он видел, как ведут себя христиане.
Да, да. То есть мы здесь сразу говорим о проповеди делами. То есть все удивляются вот этому любвеобилию христиан. Они говорят, как такое возможно? Как возможно, что люди вот в этой среде так любят друг друга и смерти не боятся, и друг друга любят, и при этом непонятно, на что они опираются. Языческого суеверия не признают, иудейского заблуждения не признают, они не опираются на вещи им знакомые. Вот что очень важно. То есть для вот образованных, вдумчивых язычников христианство представляло некоторую загадку. Много было, конечно, против них сказано про христиан, говорили то, говорили сё, мы знаем все эти сплетни, клевету, там, как они поклонялись, что голове осла поклонялись.
Что ели детей, младенцев.
Да, и там пили кровь младенцев, да, это все они слышали, но не могли понять, как это вяжется с той любовью и с тем бесстрашием, которое христиане показывали, когда они шли на смерть за Христа, когда они не хотели приносить, казалось бы, что такое, принеси там, кинь чуть-чуть ладана этим богам, от тебя же не убудет, что здесь такого? И они удивленно вот, признавали, что понятия они это не могут. Не могут они понять этих христиан.
Язычники ведь на тот момент особенно образованные, они ведь в основном относились и к языческим обрядам, как к чему-то такому, ну, вот, да. Ну, что положено делать и положено, ну, ладно, уже сделаем, но они не относились ведь к этому всерьез, образованные люди,
по крайней мере. Как некоторый такой просто ритуал формальный, чисто формальный ритуал. Вот. К слову говоря, это относится сегодня к нам, к православным, что у нас обрядоверие, именно формализм в некоторых вещах, он имеет вот такое же происхождение языческое. Если мы что-то делаем формально, просто потому что это надо, а не потому что мы понимаем этот смысл, глубокий смысл тех или иных наших таинств, обрядов, богопочитания, если мы этого не понимаем, мы становимся теми же язычниками, которые вот в то время разуверились. И поэтому, если мы теряем иногда веру в нашей жизни, это часто бывает следствием именно вот этого формализма и формального отношения к вере и тем смыслам, которые мы должны знать, мы должны их понимать и должны учиться. Вот здесь именно слово «должно» и «должен», оно должно обязательно фигурировать для того, чтобы правильно по-христиански жить. Да, автор послания к Диогнету это и пишет: «Я одобряю это твое рвение». То есть рвение понять, рвение постичь, рвение разобраться до конца. Вот, он пишет и говорит к Диогнету: «Очистись же от всех рассуждений, которые прежде владели твоим рассудком, и оставь обольщающую тебя привычку, и стань как бы изначально новым человеком, желая, как ты и сам признался, выслушать новое слово. Взгляни не только глазами, но и рассудком». Вот этот призыв, вот эта вот миссия христиан — обратиться к рассудку, к рациональному познанию мира, как нам бы сейчас не казалось это смешно. Потому что новое время, когда стала развиваться наука и стали развиваться такие рациональные методы познания, мышления, христиане забыли про то, что это они все это запустили. И вместо того, чтобы спокойно разбираться честно до конца в некоторых вещах и давать правильные четкие ответы, они называли там науку и вот эти вот различные методы, называли различными плохими словами, проклинали иногда и так далее. Откуда появилось представление в XIX веке и на Западе, а потом и к нам это пришло.
О непреодолимых каких-то
противоречиях. О непреодолимых, да? Противоречиях, о том, что есть обскурантизм, мракобесие. Вот эти все слова стали приклеивать к церковному учению, к церковным людям, к сожалению. Хотя изначально мы видим, что именно христианство именно этим пользовалось, вот этим обращением к рассудку. Мы это можем увидеть и в Новом Завете, когда апостол Павел говорит: «Говорю по человеческому рассуждению, рассудите так-то, так-то и так-то». Попробуйте понять истоки, главные истоки попробуйте понять. И вот автор послания к Диогнету тоже говорит: «Пойми истоки того, чем ты живешь». Вот у тебя есть привычка какая-то, привычка так-то, так-то поступать. А почему, собственно говоря, ты привык так поступать? Попробуй это объяснить. Ты же человек наученный, ты же человек образованный. Ты обладаешь острым умом, ты обладаешь способностью все это разобраться в этом. Вот такой момент, такой месседж, как мы бы, может быть, сейчас сказали, использует автор послания к Диогнету. И вот он пишет: «Взгляни не только глазами, но и рассудком. Каковы суть и образ тех, кого вы называете и почитаете богами? Разве вот этот не такой же камень, как и тот, что у нас под ногами?» То есть, если человек смотрит на каменное изваяние, автор послания к Диогнету ему прямо говорит: вот скажи, чем вот этот камень отличается от того, который у нас под ногами? Интересно параллельное место к этому из Евангелия. Какое вспоминается? Ученики подошли к Иисусу, Господу, и говорят: «Посмотри, какие камни». указывая,
и какие издания,
указывая на Иерусалимский храм. Что им сказал Господь? Господь им сказал очень просто: очень скоро камня на камне не останется от этих зданий всех. Это ведь тоже очень момент важный в плане евангельского учения. Евангельское учение открывает человеку, что есть лишь одна подлинная реальность, от которой нужно идти, от которой нужно выстраивать всю свою жизнь. Эта реальность очень простая. Это любовь человека к Богу и любовь человека друг к другу. Вот если вот от этой реальности все мы выстраиваем, тогда камни начинают оживать. Но не потому, что они такие святые по какой-то причине, а потому что мы построили для себя дом, и этот дом начинает оживать вместе с тем, кто в нем живет. Вот она реальность, новая реальность, которую Господь открывает в Евангелии. А язычники, и вот иудеи, ученики тоже, которые говорили, что вот какой дом, какие камни, а в этих камнях, в этом доме приготовились к тому, чтобы противостоять Христу, приготовились к тому, чтобы противостоять Богу. То есть, если в этом доме, дом Божий, израильский дом Божий, да, храм Иерусалимский, одно из чудес света, те, кто в нем служат, те, кто в нем совершают обряды, если они Бога не знают, если они обращаются вот к этим мертвым делам, у них происходит такая переориентация на служение букве, на служение мертвым свиткам, на служение только одним строчкам из закона. В Евангелии мы уже видим, что книжники, фарисеи, законники, священнослужители, которые служили при храме, их перестает волновать вот сама жизнь и само стремление к Богу. Их волнуют только сухие схемы закона, сухие схемы различных обрядов, сухие схемы различных омовений и так далее.
Это еще, я бы сказала, не худших из них, потому что были люди, которые элементарно просто извлекали прибыль из служения при храме и просто зарабатывали деньги.
Ну, про них-то мы вообще не говорим, это просто люди, которые, у них ни совести, ничего нет. В основном это люди такой саддукейской закваски, которые просто к храму присосались, как вот к источнику обогащения, к источнику власти, и все. Про них мы даже не говорим. Мы говорим про тех людей, кто во что-то верил, кто действительно чем-то увлекался. И были язычники, которые искренне и истово верили вот в эти камни, поклонялись им, служили. И фарисеи, книжники, законники, которые вот были в Иерусалиме в то время, когда Господь пришел, они тоже истово верили, считали, что вот эти камни, которые там есть, вот эти свитки, вот эти схемы законнические, они тоже являются чем-то необычайно важным, от которого ни в коем случае нельзя отказываться, даже если это стало мертвым. Этот момент очень важный для понимания, что такое христианство. Христианство открывается как постоянное и неуклонное стремление жить человека с Богом и жить людям друг с другом в любви и в христианском смысле. Вот эту диалектику преподносит автор послания к Диогнету своему слушателю.
Отец Александр, а вот у меня еще такой вопрос всегда возникает, когда я вижу вот подобную аргументацию, древнехристианскую, подобную аргументацию древних авторов в общении, в обращении их к язычникам. Вот мне кажется, что уже позже, через несколько веков, такая аргументация, она не имела бы смысла, потому что вот христианин обращается к язычнику. Вот этот камень, на самом деле, вот это каменное изваяние, там мраморное изваяние, это не Бог, это такой же камень, как у тебя под ногами. Но не скажет ли язычник, что я ведь и не поклоняюсь камню как таковому, я в этом камне, в этой каменной статуе поклоняюсь образу Бога, в которого я верю. Я понимаю, что Бог не живет внутри этой статуи, он живет там, на Олимпе, а здесь только его образ. Точно так же и вы поклоняетесь изображениям своего Бога, это не значит, что вы поклоняетесь доске и краскам. Да? То есть тогда, когда появились изображения, христианам можно было бы бросить такой же упрек, и им пришлось бы объяснять про образ там и так далее.
Ничего подобного. Да. Язычники-то именно и верили, что вот в этом...
Прямо, что он там прямо живет,
да? Да, что вот именно это место, вот Бог какого-то места. Вот здесь, может быть, стоит немножко рассказать о том, что, в чем была вера язычников. Язычники верили и представляли о том, что вот Бог где-то проявляется в каком-то месте. И на этом месте они ставили, устраивали храм, капище, высоту, место поклонения, идолов там все это устраивали. И Бог проявлял себя и свою силу только в этом месте, только в этой стране. Можно это увидеть в разных моментах. Ну, самый простой пример. Не так давно вышел фильм про Александра Македонского. И там интересный есть сюжет. Когда он покоряет Вавилон, он молится богу Фебу вавилонскому. А сам-то он из Македонии, и там у них другие боги были. Вот этот момент, он подчеркивает то, что язычник, приходя в какую-то страну, узнает место, узнает богов этой страны и обращается к ним. Для Навуходоносора и вот этих персидских царей, когда евреи пришли к ним в страну и вдруг стали молиться своим богам, это было какое-то что-то необычайное. Почему это так? Почему такое произошло? Авраам, когда пошел за неведомым Богом в землю, которую он ему укажет, Авраам тоже, наверное, не был совсем свободен от этих представлений, что его Бог вот такой ведет в какую-то землю, в которую он проявится. И когда ему Бог привел в эту землю обетованную и открыл, кто он есть на самом деле, что он есть владыка всего, Авраам, наверное, был необычайно удивлен, слово «удивлен» здесь не подходит, но в книге «Бытия» стоит такие слова, что его объял ужас и мрак великий. То есть невозможно это представить, вот эту величину Божию и бессмысленность всех остальных богов. Но вот все остальные боги, там мы видим, что Артемида Ефесская, там она проявляла себя, и в Ефесе прежде всего ей поклонялись, Аполлону поклонялись тоже в другой стране, в другом городе, в Дельфах, да, в Дельфах и так далее. Я сейчас вот не могу всех вспомнить сразу, кому, какому богу где поклонялись. Но вот этот момент, он и отличает христианство от язычников. Язычники этого не могли понять.
То есть язычник, переходя из города в город, мог варьировать, что называется, свою религиозную, конечно, практику. Да. То есть в родном городе он поклоняется и приносит жертвы одним богам или одному богу, а находясь в командировке, так скажем, условно, да, в другом городе, да, он идет и приносит жертвы уже другому.
Да, известный пример.
Но Зевс-то все равно оставался универсальным, ведь он жил.
Он не был универсальным. Нет, да? Он был верховным. Это разные вещи. Он не...
Но я имею в виду, ему везде поклонялись?
Не обязательно.
Не по всей Римской империи?
Нет, не по всей. Он был просто один из самых сильных богов, который там мог молнией поразить кого-то, но не обязательно ему поклонялись. Зевс также там, в их мифологии, Зевс также зависел. Известный памятник неведомому богу, который в Афинах. Это же тоже возникло из-за того, что когда возникала чума, они не могли понять, какой бог их проклял.
Потом покровители были еще различных профессий, там отдельно путешественников, да, торговцев.
Да, и так далее. Да. Совершенно верно. Если тебе нужно это, вот это дело сделать там, нужно обращаться к такому. Афина, богиня мудрости, ты учишься там, да?
Ну, подождите, а разве сейчас такого нет?
Где?
Ну, в православии тоже это есть?
Бывает, что в православии люди так устраивают, и язычество вносят в православие, да.
То есть у нас же всегда можно найти список, какому святому, от какой болезни,
да,
молиться, в каких случаях, какой,
да,
иконе.
Вот, и, к сожалению, иногда православные скатываются на языческое представление. Вот, как можно вот это понять, вот этот случай, раз уж вы спросили, да, какому святому, в каком случае молиться. На самом деле здесь все очень просто. Вот... Первое время, когда я был, только начинал служить, и нужно было говорить проповеди, я всегда молился Иоанну Златоусту, вот, чтобы он мне как-то дал мудрости. Почему это дело? Потому что я знаю, что Иоанн Златоуст потратил очень много усилий, сил для того, чтобы правильно говорить. Он сильно образовывался, он старался так доносить до людей свои слова, чтобы они людей изменяли. Поскольку он это лично пережил, я могу к нему обратиться, так же, как могу обратиться к любому из братьев и сестер, который какую-то проблему решил для себя в жизни. Вот один решил эту проблему, а я еще не решил эту проблему. Я говорю: брат, помоги мне решить. И точно так же я обращаюсь к святому, который решил эту проблему. Вот, и во всех вот этих смыслах, когда у человека какая-то проблема случается, а святой в своей жизни так или иначе эту проблему для себя, для общества решил.
То есть, раз святые все живы, да, они
да,
могут помочь.
Да, они могут помочь.
Потому что им... они решили
да,
вот эту проблему.
Да, и если человек не знает, почему ему молиться нужно в этом случае, то он становится язычником.
Если а когда понимает... молятся, и они притечи от головной боли, то вообще...
Да, это смешно, да. Когда молятся, не зная то, что он, как он головой своей и за что поплатился, да. Если говорить о головной боли, почему молимся Иоанну Предтечи, можно молиться, да, то это значит, почему у меня голова болит? А потому что, наверное, я как ирод неправильно себя веду, не к тому устремляюсь. Наверное, поэтому у меня голова болит. Поэтому молитва к Иоанну Предтечи, она прежде всего говорит о том, Иоанн Предтеча, я, наверное, не туда устремляюсь, как этот безумный ирод. Поставь мне голову на место, чтобы я обрел подлинный смысл жизни, и тогда головная боль пройдет. Вот как-то вот так. Не формально, если как только начинается формализм, сразу мы впадаем в язычество. Вот то же, что и произошло с фарисеями. Как только они формально стали понимать вот эти законы Божии, не как те, которые просто ведут к Богу, просто ведут ко Христу, как только они перестали это понимать, и их, грубо говоря, обожествили, и стали их считать сакральными, все сразу же они становятся язычниками.
Тут даже дело не только речь о святых, а вот иконы Божьей Матери. Я продолжаю очень часто слышать, читать в новостях православных информационных агентств вот эти выражения. Вот эта-то икона помогает от того-то, поэтому вот крестный ход с этой иконой, там Неопалимая Купина, икона Божьей Матери, считается покровительницей пожарных. Эта икона спасает от пожаров. Вот неоднократно там такие-то случаи, если эта икона есть, то вроде как это защита какая-то от пожара. Именно икона.
Да-да-да. Нет, это понятно, да, что даже одни из высших пожарных чинов, недавно была новость, то они стали говорить, что там, где есть иконы, там они помогают.
Может быть, тогда и службы пожарной безопасности не надо? Просто везде иконы, чтобы висели вместо огнетушителей.
Ну, они к этому призывают. Чтобы были иконы как можно больше, где вот есть опасности, и тогда пожаров будет меньше. Прямо прямым текстом, вот недавно я это читал в новостях. Здесь какой момент? Икона, сама икона Божьей Матери, это есть проявление милости Божьей Матери. Вот Божья Матерь, она одна и единственная у нас. Она нас любит. Вот эта любовь у нее, у Божьей Матери, она открывается людям через ту милость, которую она проявляет к ним. И вот то, как милость проявлена, вот это проявление милости, это можно изобразить в виде иконы. И когда человек видит образ этой милости, смотрит на него, он может почувствовать и как бы прорваться к вере, к доверию, к Богу, к Божьей Матери. И вот через вот этот прорыв и происходит помощь. Не потому, что формально вот он, как вот язычники тоже, поклоняются там доскам, камням, а потому, что он всматривается в эту милость Божьей Матери, понимает, что Божья Матерь его не оставит. Как, еще раз подчеркну, как только мы видим формализм, вот именно формализм внутри нас формулируется. Как только мы какие-то вещи не понимаем и чисто формально это все признаем и формально участвуем в крестных ходах, там, читаем акафисты формально, не понимая сути, мы становимся язычниками. Но если мы понимаем вот эту милость Божьей Матери, в нее всматриваемся, ее созерцаем, она нас вдохновляет на новую христианскую жизнь, на любовь друг к другу, на то, чтобы помогать друг другу. Нас Господь хранит и помогает в различных вещах. А образы вот эти различные, даже там неопалимая купина, там неупиваемая чаша, казанская икона, владимирская икона Божьей Матери, эти образы, они вот списаны из каких-то ситуаций. И эти ситуации связаны с тем, что неопалимая купина связана с тем, что никакой огонь не сможет разрушить нашу любовь, любовь Божьей Матери, вернее, ее стремление жить с Богом.
Но, по сути, к пожарам это никакого отношения не имеет.
К пожарам это не имеет отношения. Оно имеет отношение к нашему страху перед пожаром. Вот к этому имеет отношение. Чтобы не было страха перед пожаром, мы можем обращаться к Божьей Матери, вот. А эта икона помогает нам увидеть, как Божья Матерь творит милость и любовь относительно нашей какой-то проблемы. Поэтому, если у человека есть какой-то страх перед пожаром, я знаю просто такие случаи, вот различные, там, например, есть там офис или там склад какой-нибудь, и там человек просто смотрит на все и реально боится, что что-то может случиться. Хотя он там верующий там, и старается исполнять заповеди, старается жить по-христиански. Тем не менее, смотрит на все вот это вот большое количество, что это за один раз может все сгореть. И, естественно, я ему говорю, вот есть иконочка, ты ее повесь, и если у тебя страх начинается, обратись к Божьей Матери перед ней. Это нормально. Нормальная такая, такой способ.
А если у человека другая икона висит Божьей Матери?
Тоже можно. Но если у него именно страх перед пожаром, можно по-другому сделать. Если у тебя страх перед пожаром, почитай книгу Исхода, где Моисей смотрел на это дерево, которое горит и не сгорает. Тоже икона, только словесная. И ты, прочитав, поняв, что Господь способен в этом мире любой хаос остановить, любой хаос предотвратить, тебе будет легче. Но человеку проще посмотреть на икону Божьей Матери в жизни, чем взять вот так каждый раз открывать книгу, вспоминать вот этот смысл, прочитывать, перечитывать.
Ну, а просто вспомнить, что без Божьей воли ничего не случается. Если сгорит, ну, значит, так и надо.
У кого-то сильная вера, можно и так. Можно и так, конечно. Вот, поэтому, а кому-то это является такой помощью. Весь вопрос, весь момент именно в формализме. Если он думает, что он повесил икону и все сразу же защитил.
Ну, как оберег.
Как оберег.
Собственно, многие иконы и покупают, как обереги.
К сожалению, да. Но Господь настолько милостив, что Он даже наши языческие какие-то представления не сразу нас наказывает за них. Вот. Не всегда люди способны все их преодолеть. Мы видим, как автор Диогнета очень осторожно говорит Диогнету, или кто там стоял за ним, что попробуй понять, попробуй преодолеть привычку. Он не говорит, что ты все, если ты не преодолеешь, то ты конченый человек. У него очень вот это его послание, оно очень такое мягкое, я бы сказал. Потому что мы знаем, как человеку сложно избавляться, как говорил Чехов, по капельке выдавливать из себя раба, по капельке выдавливать из себя вот эти вот ложные смыслы, ложные привычки, по капельке приходится выдавливать. Они держат нас, держат. Поэтому Господь видит это все и снисходительно смотрит на все наше неправильное почитание икон, какие-то заблуждения религиозные, духовные. Господь прощает. Вот. Господь прощает. И есть икона Божьей Матери прибавление ума. Вот мне кажется, она об этом. Всем полезно, да. Посмотрел и начинаешь ум прибавлять себе. Она наверняка говорит человеку, прочитал ли ты все Священное Писание, прежде чем поклоняться и почитать иконы. Вот этот момент иерархичности, что является первым, что вторым, что третьим, вот у нас он очень сильно забыт, заброшен. Давайте вернемся к Диогнету. Давайте вторую дочитаем. Здесь он, кто вот хочет, можете обратиться и почитать, как он все это описывает, про различные камни, железо, золото, про различные вот эти способы, когда люди старались придать идолам облик. внешний вид какой-то, как они забыли.
Медь, серебро. Дерево.
Да, медь, серебро, все вот он это очень сильно описывает и в конце говорит, вот что вы зовете богами, вот чему вы рабствуете, вот чему вы поклоняетесь. И в конце концов этому и уподобляетесь. Потому-то вы и ненавидите христиан, что они не признают эти изделия богами. А вы, утверждая и действительно думая, что восхваляете их, тем самым не намного ли более показываете свое к ним презрение? И скорее, не насмехаетесь ли вы над ними, когда каменных и глиняных почитаете без охраны, а серебряных и золотых запираете по ночам, чтобы их не украли? Вот он весь, конечно, такой казус показывает он.
Сарказм.
Сарказм, да, есть, да? Да. И полагая, что приносите им почести, вы скорее наказываете их, если они способны чувствовать, если же не способны, чтите их кровью и туком в обличении. Пусть хоть один из вас вытерпит такое, пусть позволит сделать такое с собой. Ни один человек добровольно не примет такого наказания, ибо обладает чувствами и рассудком. А камень принимает, ибо лишен их. Так вы обличаете их в неспособности чувствовать. Впрочем, я мог бы сказать и многое другое о том, почему христиане не рабствуют такого рода богам. Но если кому-то покажется недостаточным уже сказанное, то продолжать было бы излишне. Понятно, да? Если человек этого не понимает, этой логики, значит, он закостенел, с ним бесполезно разговаривать. Если человек эту логику понял, можно разговаривать и продолжать дальнейшее обучение. Вот. Вот мы попытались показать, что вот это вот язычество, оно очень глубоко сидит в человеке. Желание просто взять и съесть таблетку, чтобы решились все проблемы. Оно вот об этом. Взял, сделал истукана, поставил его в уголок. Все, он тебя защищает, вся проблема решена. Жизнь, увы, другая. И вот автор послания к Диогнету показывает вот эту логику очень беспощадно. А вот если ты от этой обольщающей привычки не очистишься, здесь даже не очиститься и надо, очищение процесс долгий, процесс именно сложный, потому что когда иногда глубоко въелось что-то, нужно очищать. Иногда десятилетиями себя очищать. А если еще глубоко все проросло, попробуй очистить все это.
А самое тяжелое, на мой взгляд, заниматься вот этим вот очищением не с пустого места, да, то есть вот в данном случае речь идет о том, что человеку нужно избавиться от языческих предрассудков и суеверий, очистить место для понятия о Христе, о благости Божьей, о любви Божьей.
Чтобы семя
самое тяжелое, поросло. Да, когда у человека это все переплелось, когда христианство тесно переплелось с язычеством, и по первому взгляду невозможно отделить одно от другого. Человеку кажется, что это все одно и то же.
Да,
что это... и икону вот эту вот повесь, и будет тебе счастье. Ведь это часто даже в рекламе, которая от лица каких-то предприятий, которые непосредственно связаны с церковью, люди этому доверяют, когда пишут, что вот эта икона будет вам оберегом в вашей жизни. Вот это вот образок будет вас хранить от всех несчастий. И так далее, и так далее. И это настолько иногда тесно переплетается, что человек даже не видит подмены никакой.
К сожалению, так и есть, да. К сожалению, так и есть. И поэтому вот проще научить язычника верить, чем православного, который давно уже живет, который не образован, но при этом много чего знает. Много, сколько раз он постился, прочищался и исповедовался, но при этом, не понимая сути христианского учения, не зная Слова Божие, вот это все в нем переплетается, иногда одно срастается даже с другим, вот что сложно. И сколько труда и усилий человеку нужно над собой приложить, чтобы с этим всем справиться, чтобы увидеть, что какие-то вещи, они являются разрушительными. Это все равно, что виноград прививать какой-то волчьей ягоде, когда там и там ягоды, но там ягоды ядовитые, а здесь ягоды полезные. И вот эта ягода, которую виноград привит к волчьей ягоде, например, да, к волчьему кустарнику.
Или скрещивать, да?
Или скрещивают их, да. Но вот привит лучше, да. Вот эти вот соки, которые вырабатывает этот куст, и который входит и, и внедряется в виноградную лозу. Какой будет виноградная лоза?
Ну, современным языком скажем, если ген волчьей ягоды внедрить в виноград.
Да, генномодифицированный волчий виноград получится, да. Что будет из этого? Да, вот это большой вопрос. Что победит в итоге? Задавит ли добро вот это языческое злое начало, или наоборот, вот эта ложка дегтя так исказит всю бочку меда, что все христианство станет, здесь дальше я троеточие ставлю, каким может быть стать христианство человека, когда он не знает евангельского учения, не знает основ и оснований. Здесь много разных, может быть, и ересей отсюда возникает, и заблуждений, и стереотипов, в общем, того, что может быть разрушительным быть и для человека, и для тех, кто его окружает.
Ну что ж, отец Александр, спасибо. Мы на сегодня закончим и продолжим читать послание к Диогнету в следующий раз. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.